Здравствуйте! На телеканале «Союз» самые важные и интересные события уходящей недели. В студии Санкт-Петербурга Ольга Стасинок.
И диакон Михаил Кудрявцев. В ближайший час на нашем телеканале. Причина особого отношения народа к Иоанну Кронштадтскому в силе его веры и добрых делах, которые он совершал. Русская церковь отметила большое торжество.
Небесный покровитель российской государственности, святой Георгий Победоносец, в год 70-летия победы над фашизмом посещает города России.
Торжества на Рыбинском море. 400-летие явления югского образа Божией Матери отметили многочисленные паломники и несколько архиереев.
Оправы для храмовых реликвий и скромных домашних святынь, шедевры русской декоративной резьбы, представлены на новой выставке в Москве.
Эмоции, радость общения. Духовенство и молодежь Выборгской епархии приняли участие в первых молодежных соревнованиях по картингу. Итак, чем запомнилась минувшая неделя в деталях? Представитель Русской Церкви посетил Архангельскую митрополию. Здесь, в селе Сура, на родине праведного Иоанна Кронштадтского, завершились торжества по случаю 25-летия канонизации великого пастыря.
На праздничной божественной литургии патриарху Кириллу сослужил сон архиереев. Среди них митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил, митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий.
В памятный день в небольшое село приехали гости, иерархи, священнослужители, члены Иоанновской семьи из 22 стран мира.
Всего участниками торжеств стали около 3000 человек.
Центром торжеств в Суре стал Успенский храм Иоанна Богословского женского монастыря. Обитель основана в 1899 году по инициативе святого Иоанна Кронштадтского. Это был центр просвещения в селе и окрестных землях. Монастырь закрыли в 1920-е годы. Его постепенное восстановление началось спустя 70 лет. Сегодня в планах обители возрождение благотворительной деятельности, создание приюта для девочек-сирот, богадельни для одиноких престарелых людей и многое другое начатое батюшка Иоанна. Праведный Иоанн Кронштадтский – удивительный святой. Его наполненная делами молитвенная жизнь, ревностное служение Богу и милосердное к людям вдохновляет тысячи людей, показывает всем нам пример. Приходской священник, всенародно любимый, стал всероссийским чудотворцем, почитают которого и далеко за пределами нашей Родины. На празднование 25-летия со дня прославления святого Иоанна в село Суру Архангельской области приехали гости из 138 епархий России, ближнего и дальнего зарубежья, в том числе из Австралии, Бразилии, Германии, Италии, Ирана, Канады, Норвегии, Пакистана, США и Чили. Святейший патриарх Кирилл отметил в проповеди, что канонизация пламенного проповедника, великого богослова и доброго пастыря наполнила сердца людей духовной радостью. Народ почитал батюшку Иоанна всегда, и почитание это началось еще при его жизни.
И его приезды в Суру сопровождались всенародной радостью еще при жизни. И эта радость об одном только упоминании о имени святого праведного отца Иоанна Кронштадтского никогда не покидала сердца тех людей православных, которые знали о его житии и были свидетелями его чудес. И, наверное, причина этого особого отношения нашего народа к святому праведному Иоанну и в силе его слова, и в силе его веры, и в тех добрых делах, которые он совершал, и в том мужестве, с которым он боролся за святую Русь.
Представитель обратился с призывом Иоанна Кронштадтского хранить веру православную, а также искренне горячо молиться святому.
Сегодня наша молитва святому праведному отцу Иоанну Кронштадтскому, в том числе и о умиротворении междоусобной брани в народе нашем на Украине. Наверное, даже ему прозорлив слов, невозможно было представить, что на просторах Святой Руси произойдет то, что происходит сегодня. Мы должны просить святаго праведного отца Иоанна Кронштадтского о том, чтобы все возможные грозные бури обошли стороной наше Отечество.
Зримым образом наши надежды, по слову Святейшего Владыки, стала погода в день праздника. Эти события явили славу отца Иоанна. Незадолго до начала службы в Суре начался сильный ливень с градом, который все же не помешал совместной молитве.
И в радости, и в торжестве, при сиянии солнечного света, мы совершили сегодня это торжественное богослужение в память о великом чудотворце и молитвеннике за землю нашу, о праведном отце Иоанне Кронштадтском. Пусть молитвы святого праведного отца Иоанна Кронштадтского пребывают с Архангельской землей, с Сурой, его малой родиной, с Петербургом, с Кронштадтом и со всем Отечеством нашим.
На уходящей неделе в рабочей резиденции патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Чистом переулке в Москве состоялось подписание соглашения о сотрудничестве Русской Православной Церкви и Министерства здравоохранения Российской Федерации. Соглашение подписали святейший патриарх Кирилл и министр здравоохранения Вероника Игоревна Скворцова. Церковь и министерство взаимодействуют давно и успешно. Соглашение предусматривает развитие совместной работы в новых областях. Речь идет в том числе о профилактике абортов, развитии сотрудничества по вопросам утверждения трезвости и профилактике алкоголизма. Одним из перспективных направлений может стать паллиативная помощь тяжело больным людям. Для реализации соглашения предполагается создание постоянной комиссии, в которую войдут представители церкви и министерства. И вот как прокомментировали события представитель Русской Православной Церкви и глава Министерства здравоохранения.
Нуждаемся во взаимодействии с профессиональными медиками, особенно в таких сферах, как работа с наркозависимыми, работа с людьми, зависимыми от потребления алкоголя, и в многих других сферах. Надеемся, выражаем скромную уверенность и надежду на то, что наше служение может помочь в чем-то и современной медицине. Надеемся также на то, что подписание поможет дальше развивать совместные программы, направленные на поддержание здоровья нашего народа.
Министерство здравоохранения очень счастливо иметь конструктивный и позитивный контакт с Русской Православной Церковью. И мы видим, как за последние годы это помогло нам реализовать успешно очень серьезные проекты для сохранения здоровья россиян. В настоящее время количество этих проектов увеличивается. Для нас большая честь иметь рядом то духовное начало, которое позволяет концентрировать все наши ресурсы на наиболее эффективном результате.
Продолжается путешествие по России великой святыни, десницы великомученика Георгия Победоносца. Она доставлена в нашу страну в честь 70-летия победы в Великой Отечественной войне. В пятницу святыня прибыла в столицу Урала. Ее торжественная встреча прошла в аэропорту Кольцово. Далее она отправилась в Храм на Крови, где пробудет до завтра, 22 июня.
В аэропорту Кольцово небывалое событие. Сам святой Георгий Победоносец прибыл на Уральскую землю. Его десница впервые доставлена в Екатеринбург. Обычно она прибывает на Афоне. Встречают святыню и греческую делегацию, во главе которой архимандрит Алексий, игумен монастыря Ксенофонт, духовенство и военные.
И
В VIP-терминале аэропорта краткий молебен. Его совершают митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл и епископ Нижнетагильский и Серовский Иннокентий. Во время пресс-подхода афонский старец рассказывает о том, что по молитвам святого Георгия Победоносца в России произошли уже тысячи чудес.
Есть очень много случаев исцеления людей без
каких-то.
А также был случай, когда женщина незрячая, которая была слепой, она прозрела. В одном городе, когда мощи святого Георгия спустились с вертолета, над храмом, который ожидал приход святого Георгия, день был очень чистый, без единого облака.
Ούτε вροχή υπήρχε, ούτε σύννεφο, ούτε
тίποτε. Без единого облака на небесах.
Βγήκε πάνω από την εκκλησία το ουράνιο τόξο.
Появилась радуга над храмом, которая сопровождала до конца прибытия мощей.
Далее святыня отправляется в храм на Крови. В ночь на 22 июня, день начала Великой Отечественной войны, в храме на Крови пройдет богослужение по Афонскому уставу. А в 7 утра 23 июня десница святого Георгия отправится в Нижний Тагил. 24 июня ее ожидают в кафедральном граде Каменской епархии.
Постоянный член Священного Синода Русской Православной Церкви митрополит Астанайский Казахстанский Александр посетил Донскую митрополию.
На Дону архипастырь уже не первый раз. 2 года назад владыка принимал участие в фестивале в честь Донской иконы Божией Матери. А его нынешний визит посвящен тысячелетию представления князя Владимира.
В рамках торжеств, приуроченных к этой дате, митрополит Александр даже поучаствовал в закладке Владимирского храма в городе Батайске.
Как показал опыт наших последних лет взаимодействия, мы видим, что хотя количество храмов и в городе, и в епархии увеличивается, но спада прихожан не наблюдается.
Существующее количество храмов в Ростовской-на-Дону епархии не может покрыть религиозных потребностей православных верующих. Об этом митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий заявил на совещании благочинных церковных округов. Встреча прошла незадолго до важного события в жизни Донской митрополии – закладки камня в основание нового храма в честь святого равноапостольного великого князя Владимира.
«Благословенно и знаменно будет место сие в дом молитвенный, в честь и славу Бога, в Троице святей славимого, Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».
13 июня 2015 год. Дата, высеченная на первом камне будущего храма. С этого камня начинается новая страница в истории города Батайска, да и всей Русской Православной Церкви. Здесь будет воздвигнут большой вместительный храм, где смогут креститься жители нового района, который как раз-таки планируют создать в этом месте.
Это начало нового микрорайона. Насколько я знаю, здесь предусмотрена вся инфраструктура, детский сад уже строится, и корты спортивные будут, и в центре микрорайона будет церковь.
Новый микрорайон, в центре которого православный храм. Настоящее счастье для верующих. Всему этому положено торжественное начало и соборная молитва духовенства.
И вот сегодня мы закладываем храм. Сегодня мы творим молитву по чинопоследованию церковному, чтобы здесь была построена церковь, которая станет небом на земле, домом Божьим, станет местом, притягивающим людей этого микрорайона под свои своды. И мы просим сегодня у Господа, чтобы Он благословил благое намерение наше.
На иконе, переданной в дар приходу, образ князя Владимира, сделавшего цивилизационный выбор в пользу христианства, объединившего вместе верующих разных стран и городов. По случаю торжеств, посвященных тысячелетию со дня представления святого, в Донской митрополии состоялась молитва, посвященная закладке камня, а также визит высоких гостей в Николо-Матроновский и Троицкий храмы Батайска. Эти храмы тоже находятся в процессе строительства, каждый из них на своем этапе. Благословения и слова поддержки прозвучали здесь, в адрес настоятелей и прихожан.
Митрополит Омский и Таврический Владимир заложил первый камень в основание нового храма в городе Омске. Он будет находиться на окраине города, на берегу Иртыша. Этот район местные жители называют Старый Кировск. Инициаторами строительства стали члены православной общины при приходе в честь иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша». Подробности у наших коллег из Сибири.
Поистине дорогой подарок решили сделать омичи будущим поколениям в День России. На берегу Иртыша митрополит Омский и Таврический Владимир заложил первый камень в основании будущего храма в честь иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша». Пока здесь нет даже фундамента, но зато есть конкретный адрес – Мельничная, 91. А самое главное – есть приход – люди, которым церковь необходима.
Закладки, это вот камни закладного. Начинается история храма. Это историческое событие, ну, очень важное и очень радостное для нас, для всех. Новый храм – это какая-то такая радость, это благодать, это милость Божия, я думаю, над нами, над всеми.
В приходе действует и православная школа. Здание для нее построят рядом с храмом. Тут же разместится и трапезная. Получится целый православный комплекс для населения самого разного возраста. Председателем православной общины и основным ктитором храма стал Сергей Косицын.
Я купил землю, вот, и, ну, как бы кусок земли был большой, я пожертвовал для общины, и появилась реальная возможность построить храм. Решение назвать в честь иконы Божьей Матери Неупиваемая чаша пришло, потому что, как бы, в нашей парке нет такого храма, а во-вторых, потому что вопрос сейчас с алкоголизмом, с наркоманием стоит очень остро. Икона эта именно помогает людям больше с этим недугом.
Уже сейчас с приходом успешно сотрудничает благотворительная общественная организация по социальной адаптации граждан «Покров». Она расположена по соседству с будущим храмом. Сотрудники «Покрова» надеются, что храм станет для них духовным центром и местом, где каждый найдет себе утешение и помощь.
Храм строится для того, чтобы мы приходили в нем, оставили свои здесь скорби, оставили свои недобрые дела, раскаяли свои греха и просили Господа, чтобы Он дал нам доброе, чистое сердце, стремиться жить со всеми людьми в мире и справедливости. Если мы будем стараться, то Господь нам всегда поможет.
Церковь – это в первую очередь верующие люди. А раз община на этом месте уже есть, есть и уверенность, что в скором времени появится и храм.
Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий совершил уникальное богослужение, поднявшись в небо над городом на воздушном шаре. С этой большой высоты он совершил освящение Нижнего Новгорода и города Кстова Нижегородской области.
Господи, помилуй, Господи, помилуй.
На прошлой неделе митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий осветил Нижний Новгород с воздуха. Для этого был подготовлен самый большой в Нижегородской области воздушный шар. Запуск воздушного шара происходил с площади Минина и Пожарского, где более 1000 нижегородцев собрались, чтобы увидеть отправление аэростата.
Большим духовным трепетом мы сегодня будем проводить наше молебствие и шествие в воздуху на воздушном шаре, освящая наш богоспасаемый древний город, чтобы он и впредь процветал благословением Божиим, укреплялся и освящался. Так что в канун празднования Дня России мы хотим преподнести свой подарок этому благословенному городу. Молитвы и Божие благословение.
Акция прошла в рамках культурно-просветительского проекта «Господи, храни Нижний Новгород», который реализует отдел по делам молодежи Нижегородской митрополии. Для России такое событие с участием православного архиерея – уникальный опыт.
Такого, наверное, не проходило в России еще ни разу. Были похожие случаи, когда поднимали священники на воздушном шаре, но он не летел. Такой проект, как задуман у нас, такого еще не было. Будем надеяться, что кто-нибудь повторит это.
Yeah. Рыбинская епархия отметила 400-летие явления особо чтимого святого образа Божией Матери Адигитрии Югской и четырехвековой юбилей основания Югской Дорофеевой пустыни.
В праздничных торжествах, которые продолжались на Рыбинской земле в течение нескольких дней, приняли участие собор архиереев и духовенство Русской Церкви.
О наиболее значимых событиях, крестном ходе и божественной литургии, совершенной на месте явленной святыни, рассказывает Эльвира Гордеева.
Рыбинское водохранилище – 4500 квадратных километров. На месте этих водных просторов в советские годы были стерты с лица земли древний город Малога, 663 деревни и главная святыня Рыбинского края – Югский мужской монастырь, основанный 400 лет назад старцем Дорофеем.
400 лет назад старец Дорофей остановился, идя с чудотворной иконой из Псково-Печерского монастыря на свою родину. Он остановился, чтобы отдохнуть, но Матерь Божия не захотела двигаться дальше, идти с ним дальше. И он понял, что это указание Божьей Матери. И остался на этом месте, срубил себе келью, построил часовню. И впоследствии был основан монастырь по названию иконы, которая тоже получила название Югской иконы.
Один из трех списков с чудотворной Югской иконы Божьей Матери Адигитрии хранится в храме Успения Богородицы села Балабаново Ярославской области. В 80-е годы он был помещен в специальный киот, и с тех пор святой образ ежегодно участвует в крестных ходах. Накануне в Успенском храме было совершено всеночное бдение архиерейским чином. А рано утром крестным ходом Югская Адигитрия отправилась в село Свингино на Рыбинское водохранилище. В празднично украшенном шатре у поклонного креста на берегу Рыбинского моря, как еще называют это огромное водохранилище, прибытие святыни ожидали многочисленные паломники, иерархии духовенства Ярославской и Екатеринбургской митрополии.
Для наших краев это гордость вообще, что вот у нас часовню открыли, крест, и мы ходим всегда и поклоняемся.
Мы первый раз, вообще красота неописуемая, просто очень впечатлена.
Затем у поклонного креста, установленного в память Югской Дорофеевой пустыни, сонмом иерархов была совершена литургия. За богослужением молились митрополиты Ярославский и Ростовский Пантелеимон, Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, епископы Рыбинский и Угличский Вениамин, Шуйский и Тейковский Никон, Кинешемский и Палехский Иларион, наместники и игумени нескольких монастырей Ярославской митрополии, многочисленные священнослужители. По завершении литургии епископ Вениамин выразил признательность архипастырям за соборную молитву.
Спаси Господи за ту любовь, которую вы оказываете нам, и прибыли, составили вместе с нами этот праздник. Поэтому всех вас благодарю, низкий поклон. Спаси Господи всех вас с праздником.
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл поблагодарил владыку Пантелеимона, главу Ярославской кафедры, за переданную несколько дней назад в дар Екатеринбургской митрополии копию Гаденовского креста, который будет находиться в храме на крови, на месте убиения святой царской семьи.
Не только погубленные памятники и погубленная память являются неким нашим стремлением нашей души, но главное стремление к тому, чтобы православный русский человек вернулся к своей вере, а стало быть, сохранил и свою державу, всю свою родину, и таким образом сохранил и святую церковь.
По завершению торжественных мероприятий священнослужители совершили переход на катерах к тому месту, где под 7-метровой толщей воды находился прежде Югский Дорофеев монастырь, и совершили на водах Рыбинского водохранилища молебен.
Нашими предками, которые, несмотря на все те препятствия или какие-то беды, или скорби, там, сотни лет предыдущем плане совершившиеся, но они никогда не отходили от православной веры.
Завершением праздничных торжеств стало посещение гостями Рыбинской епархии местного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, где днем раньше открылась выставка, посвященная 400-летнему юбилею основания Югской Дорофеевой пустыни.
В Никола-Одрином женском монастыре почтили икону Божьей Матери с поручницей грешных. Чудотворный образ привлек в обитель множество паломников, так что богослужение совершалось на улице. Возглавил его митрополит Брянский и Севский Александр.
Икона Божией Матери Споручница грешных известна с середины XIX века. Сначала она скромно пребывала в часовне, но затем, по указанию Божией Матери, была перенесена в храм. И с этого начались многочисленные чудеса, продолжающиеся и поныне в этой обители.
С моим сыном приехали на праздник иконы Споручницы грешных. Это Матерь Божия, наша заступница, покровительница. Ребеночек вымоленный, я думаю, по молитвам Божьей Матери. И многие события в моей жизни, она мне помогает.
В годы безбожия икона хранилась по домам. В 1994 году ее увезли на Украину, однако вскоре святыне удалось вернуть на место ее обретения. И сегодня она не только помогает в различных болезнях тела, но главное в болезнях души, в избавлении от грехов, от страстей. Матерь Божия является нашей заступницей перед Богом.
Поручаться за нас, маловерных, непослушных, своенравных, капризных, непостоянных, неблагодарное дело. И наш долг с вами быть благодарными Божьей Матери. Быть достойными ее детьми, стараться не огорчать ее своими немощами, своим самовольством, своенравием.
За богослужением собралось много паломников, присутствовал глава администрации Карачевского района Николай Лучкин. За литургией владыка Александр наградил правом ношения набедренника и камелавки священника Владимира Гришина, настоятеля храма преподобного Сергия Радонежского поселка Радица Крыловка города Брянска. В честь праздника вокруг деревянного храма в честь иконы Божией Матери Споручницы грешных был совершен торжественный крестный ход.
В день всех святых в земле русской просиявших Забайкальский женский монастырь отметил престольный праздник. Обитель расположена в живописном месте, в 20 километрах от Читы, в поселке Атамановка. По традиции на торжества приехали сотни паломников, которые приняли участие в соборной молитве.
Раз в год в день престольного праздника в этом тихом и уединенном месте так многолюдно, что некоторым паломникам приходится молиться за божественной литургией на свежем воздухе возле храма. Аудиотрансляция позволяет совершать полноценную молитву, ради которой и приезжают сюда люди. В этом году верующих в монастыре ждала особая радость. За божественной литургией пели певчие мужского хора Троицы Сергиевой Лавры, которые специально прибыли за 6000 километров на забайкальские торжества. Стройное, проникновенное пение создавало в храме необыкновенно благодатную атмосферу, отзывалось в каждом сердце и помогало быстро настроиться на молитву. Словно в самой лавре преподобного Сергия побывал каждый паломник в этот день. Знаменательно, что в основании Забайкальского монастыря заложена частица мощей великого монаха, и традиции, установленные им, соблюдаются в Забайкальской обители. Как благословения из далекого прошлого звучали в храме церковные песнопения. С первого дня жизни Забайкальского женского монастыря сложилась традиция крестного хода. В день престольного праздника крестный ход совершается после божественной литургии. Верующие с хоругвями и иконами обходят вокруг монастырской ограды, окропляя пути святой водой и призывая в молитвах всех святых в земле русской просиявших. А русская душа отличается особым устроением.
Сам тип русской души прежде всего ищет небесного, а потом уже земного. Стремится постичь Бога, старается угодить Ему в своей земной жизни, а потом уже на втором и третьем месте идут какие-то земные блага, комфорт, благополучие, достаток, технический прогресс. Взирая на сон преподобных, мы призваны научаться тому, чтобы уметь отказаться от чего-то земного, ради небесного.
В день рождения монастыря подарки делались сами сестры. После богослужения игуменья Ольга от всех насельниц вручила владыке праздничное облачение с изысканной вышивкой рукодельниц монастыря, а всех гостей и паломников ждала трапеза с аппетитными кушаниями, фирменным квасом и отменной выпечкой. Студия «Слово» Забайкальской митрополии.
Торжества в день обретения мощей преподобного Нила Столобенского состоялись в Тверской митрополии в Ниловой пустыне.
Это особо чтимый в России монастырь, основанный на озере Селигере на острове Столобном в 1594 году.
Своей известности обитель обязана преподобному Нилу Столобенскому, одному из самых почитаемых русских святых.
Погост Николы Рожок – настоящая сельская глубинка. Он расположен на западном берегу озера Селигер. Высокий холм, а над лесом колокольня и пятиглавая церковь. Если забраться на этот холм, то станет очевидно – это небольшой полуостров, похожий на изогнутый рог. Отсюда и название – Рожок. Второе имя – Никола – сохранилось от некогда существовавшего здесь Никольского монастыря. Монахи именно этой обители стали основателями расположенной неподалеку Ниловой пустыни. А Никольский монастырь в 17 веке был упразднен, и сегодня это приходской храм. Принесение святынь в сельскую церковь – это особый праздник для верующего человека. Поклониться мощам равноапостольного князя Владимира пришли и стар, и млад. Самый старший из всех – Николай Яковлевич Буканов. Он последний ветеран Великой Отечественной, живущий в здешних местах. Ему 92 года, он прошел всю войну, награжден многими орденами и медалями. Но, несмотря на свой возраст, Николай Яковлевич вместе с 17-м большим волжским крестным ходом отправляется в Ниво-Столобенскую пустынь. Подобно тому, как много столетий назад иноки Николы Рожковского монастыря передали духовную эстафету Столобному острову, месту духовных подвигов преподобного Нила, затеплив на нем лампаду монашеской жизни, так и сегодня Успенский храм погоста Никола Рожок передает эстафету 17-го Большого Волжского крестного хода Нило-Столобенской пустыни. Как и во времена Старой России, в канун праздника преподобного Нила к архиерейской пристани причаливает катер, который крестным ходом выходит встречать вся монастырская братья. Ростовой образ преподобного Ефрема Новоторжского бережно снимают с верхней палубы. Сотни паломников собрались в этот день в Богоявленском соборе, дабы в молитве и покаянии еще раз переосмыслить многие поступки своей жизни и, назидаясь житием преподобного Нила, попытаться понять, почему преподобный удалился в дремучую лесную глушь на берег реки Серемхи, питаясь там лишь лесными травами и желудями. Он измождал свое тело, укрепляя душу богомыслием, постом и молитвой. А через несколько лет, когда благочестивая молва о нем разнеслась по окрестным селам, решил уйти от людской славы на Столобный остров.
Казалось бы, что нас может объединять? Мы живем в мире, в суете, мы живем в повседневных заботах, а они святые. Это как небожители, но тем не менее, они жили в таком же мире, как и мы. Нас отличает от них только одно – решимость стать Божьими. А каждый человек, который приобретает эту решимость, может стать и должен стать и станет таким святым.
В этом смысле огромную назидательную силу имеют дни памяти святых и связанные с этим богослужебные традиции. В Ниво-Столобенском монастыре это традиционный крестный ход вокруг обители, который непременно совершается в дни памяти святого. Где-то среди паломников был и Николай Яковлевич Буканов, ветеран Великой Отечественной и долгожитель из села Никола Рожок. Именно такие, как он, принесли нам великую победу в мае 45-го.
Я не могу себе представить, дорогие мои, если бы враг фашизма держал бы победу. Вряд ли мы, дорогие братья и сестры, были бы с вами свидетелями и очевидцами того события, которое мы сегодня с вами отвечаем. Тысячелетие Сада Блаженной кончины святого апостола князя Владимира, тысячелетие христианизации. Вряд ли мы, дорогие братья и сестры, имели возможность быть в этой обители, чтобы вместе с вами молиться угодником Божию, надеясь и уповая, на его всесильную молитву, которую он возносит пред престолом основателя Церкви Господа нашего Иисуса Христа.
Добрый концерт в начале лета в Москве в Зеленом театре ВДНХ музыкант Юрий Башмет и артист театра и кино Константин Хабенский представили уникальную программу, которая объединила сразу три вида искусства – музыку, поэзию и живопись. Благодаря концерту зрители получили не только эстетическое наслаждение.
Своим участием они помогли тяжело больным детям. Концерт благотворительный. Все собранные средства направлены в фонд Константина Хабенского, который оказывает помощь детям с тяжелыми заболеваниями головного мозга.
Ради помощи тяжело больным детям Константин Хабенский и Юрий Башмет придумали этот уникальный концерт и собрали полный зал людей. Программа «Параллельные миры» объединила сразу три вида искусства. Затаив дыхание, зрители слушали музыку Рахманинова, Прокофьева, Стравинского, Хренникова в живом исполнении оркестра «Новая Россия» и стихи Блока, Северянина, Маяковского и Хлебникова, дополненные визуальным рядом на огромных экранах картинами Куинджи, Репина, Врубеля, Дайнеки, Шагала и многих других русских художников.
Сам этот жанр, он, в общем, свежий, вот, так сказать, поэзия, музыка и изобразительность, и он должен привлечь много людей, как такой мощный, не заигранный проект. И в этом смысл, потому что все, что люди, чем больше людей придет, тем больше помощи получит фонд. А их должно очень интересовать необычность в нашей программе.
Музыкант и артист давно знают друг друга и дружат, поэтому, когда Константин предложил сделать совместный благотворительный концерт, Юрий Башмет без раздумий идею поддержал. С радостью откликнулись и музыканты оркестра «Новая Россия». Концерт был адресован детям особым, остро нуждающимся в сложных онкологических операциях и лечении.
Все средства будут направлены в наш фонд. Мы помогаем детям с онкологией головного мозга и другими серьезными заболеваниями головного мозга. Это химиотерапия, лучевая терапия, это операция. Вот в первую очередь.
Полуторачасовое выступление в Зеленом театре ВДНХ завершилось бурными овациями. Его смело можно назвать самым добрым концертом начала лета. Творческая программа стала той площадкой, которая позволила каждому зрителю оказать реальную помощь, проявить сочувствие и заботу о тех, кому сейчас необходима поддержка.
Помощь детям – это вообще смысл любого взрослого человека – помогать детям. То есть что может быть правильнее, что может быть лучше, что может быть ценнее. Ничего, как любовь. Любовь – это мы вообще зачем мы приходим в этот мир. И если мы можем помогать больным детям, то мы должны чувствовать, наверное, от этого какое-то, ну, если не счастье, то, ну, по крайней мере, уверенность в том, что мы делаем это правильно.
Очень приятно быть на этом концерте, на благотворительном. Мы очень любим и Хабенского, и оркестр. И очень многого ждем. Надеемся, что он наполнит нас каким-то новым, таким благостным содержанием. И мы уйдем отсюда лучше, чем мы пришли сюда.
Фонд Константина Хабенского занимается организацией помощи детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга. Помогает в покупке медикаментов, организации реабилитационных программ. Работа с родителями направлена на улучшение ранней диагностики тяжелых заболеваний головного мозга. Концерт прошел, и значит, очень скоро сотни больных ребят получат дополнительный шанс на исцеление.
В Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева открылась выставка «Домашнее убранство иконы». Экспозиция впервые знакомит зрителей с особенностями бытового почитания икон в разных слоях русского общества с конца 17 до начала 20 века.
На выставке представлены экспонаты из собрания музея и 8 частных коллекций, рассказывает Галина Ледвина.
Выставка в Музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева – первая в России, которая так полно представляет домашнее убранство русских икон. На киоты в музеях и научных кругах очень мало обращали внимания, и лишь подвижническая деятельность частных коллекционеров позволила сохранить около 1000 киотов, не ценившихся ранее как произведение искусства. Позже и специалисты стали уделять убранству образов должное внимание.
Тема актуальна, потому что, в принципе, киоты не введены вот как бы в обиход не только художественные, да, но и обиход религиозный. Есть целый ряд киотов, здесь вы их увидите, которые восхищают вот уровнем не только ювелирного искусства, но и вот какого-то такого, я бы сказал, вдохновенного духовного творчества. Вот.
На выставке представлены экспонаты из собрания музея. К шедеврам русской декоративной резьбы середины 18 столетия относится напольный киот в стиле рококо. В его декоре использованы характерные для той эпохи орнаментальные мотивы, вьющиеся виноградная лоза, цветочные гирлянды, раковины.
Такой киот был известен по архивным фотографиям церкви Никольской из Ростова Великого. Там таких киотов стояло два. С одной стороны и с другой стоял такой же роскошный киот. И весь иконостас был сделан в стиле барокко, барочном стиле. Вот. Надо сказать, что большую заслугу в его реставрации как раз именно вот связано с галереей «Русская усадьба», которая 14 лет реставрировала этот киот у мастеров Эрмитажа.
Выставка состоялась благодаря частным коллекционерам и профессиональным реставраторам, бережно сохранившим редкие образцы русской киотной резьбы. Особый интерес вызывают резные киотные рамы, а также киоты, иконы в драгоценных окладах, лампады, предметы личного благочестия. На выставке можно увидеть редкие необычные киоты, например, корабельные.
Вот этот киот называется морской, потому что он сделан целиком из бронзы. Делались они для кораблей. То есть на корабле, во-первых, качка. При качке деревянные склеенные части могли расшататься. Ну, вот. Ну и плюс влажность. Большая влажность на море, чтобы не усыхал, не рассыхался.
Широкий хронологический охват экспозиции позволяет отразить разные стилистические направления русского православного искусства позднего средневековья и нового времени. Всего вниманию зрителей представлено около 250 произведений.
Если это сделано очень красиво и с большой любовью, то это чувствуется. И только дополняет друг друга. Потому что то, что сделано с молитвой, тем более к святыне относящейся, к иконе, к образу, оно только помогает настроиться. Это как бы дополняет благоговение, трепет и Господу, и к молитве.
Жилище православного человека невозможно было представить без иконы. Она воспринималась не как украшение, а была словно душой дома. Так было и в царских дворцах, и в боярских палатах, и в крестьянских избах. В результате сотрудничества музея и частных собирателей удалось воссоздать целый пласт той огромной культуры почитания икон, которая сложилась в России среди дворянства и купечества в 17-20 веках.
Сблизить церковь и молодежь, показать, что православный мир многогранен, а духовенство и иерархии могут проявлять эмоции и быть понятными молодым людям.
Именно такой была главная задача первых епархиальных соревнований по картингу среди молодежи. Участие в заездах приняло и духовенство Выборгской епархии.
В переводе с английского карта означает «тележка». Во время Второй мировой войны американские летчики развлекались тем, что катались по взлетно-посадочной полосе на тележках для авиабомб. Кому-то в голову пришла идея приделать двигатель. Так получился карт. Простота конструкции, легкость управления и дешевизна сделали его излюбленным видом спорта. Все очень просто. Надел шлем. Сел. И поехал.
Наибольший интерес публики буквально взрыв эмоций вызвал специальный заезд, в котором участвовали приехавшие на соревнования батюшки. Владыка Игнатий не пожелал остаться в стороне и также сел за руль. А замвождение картов его обучил Виталий Петров, первый российский гонщик Формулы-1.
У
Вот тем, кто часто говорит против России, тот, кто высказывает, не желает видеть Россию сильной, таких людей никогда в картинг не посадишь. Потому что они сразу же сдадут. Они сдадут в физическом плане, сдадут в моральном плане. Поэтому картинг – это вид спорта, который помогает, особенно молодежи, помогает концентрироваться и быть всегда в строю.
Когда позвали, конечно, мы договорились о дате и провели такое мероприятие. Будем и в будущем проводить. И поэтому всегда, когда есть дети, с кем пообщаться, кого-то подсказать, научить, направить, может быть, напустить истины, то всегда это приятно.
На соревнования приехало более 60 участников. Юноши и девушки соревновались в разных зачетах. Исключение было сделано лишь для Екатерины Семикиной. И не за плечами 10-летний опыт картинговых соревнований, она составила достойную конкуренцию юношам. Финальный заезд выдался очень напряженным и драматичным. Лидировавшая всю гонку Екатерина совершила фатальную ошибку всего за 300 метров до финиша.
Трасса довольно сложная, но было очень интересно, машины хорошие. Просто горло пересохло, дыхание перехватило. Очень интересно и захватывающе получилась гонка. И соперничество было тоже на уровне.
В женском зачете победителем соревнований стала Светлана Чернова. Гусева Инна стала второй, а Валентина Вишнякова – третьей. Среди юношей первыми оказался Сергей Майоров. Второе место завоевал Алексей Матвеев, а звезда первенства Екатерина Семикина разделила третье место с Николаем Германовым. Победное шампанское даже те, кто не успел вернуться, порадовались этой традиции.
Молодежь Нижнетагильской епархии покоряет горные вершины Урала. Под руководством настоятеля храма святых царственных страстотерпцев прихожане совершили подъем на скалы под названием «Семь братьев». Вместе с ними на высоту поднялась и наша съемочная группа. Слово Надежде Калининой.
В окрестностях поселка Верхнеивинский располагается одно из самых живописных мест Среднего Урала – гранитные скалы «Семь братьев».
Скалы «Семь братьев» можно увидеть даже издалека. Они венчают гору Семибратскую, высота которой равна 422 метра. Высота же самих скал – около 30 метров.
100 лет назад забраться на «Семь братьев» можно было по деревянной лестнице. Но сейчас без специального снаряжения и навыков подниматься на вершину опасно.
Варвара, три точки на месте, одну переставляем. И беги, беги по скале.
Священник Дмитрий Подколзин в прошлом активно занимался альпинизмом и сейчас приобщает к скалолазанию прихожан своего и других храмов Нижнетагильской епархии.
Обучаемся лазить по скалам, то есть основы скалолазания и выживания в экстремальных условиях. То есть сегодня людей обучали самоспасение, страховаться учиться через морские узлы. Основные вот самые, которые вот здесь используются. И основы скалолазания, то есть передвигаться по скалам правильно, безопасно, конечно, со страховкой.
Одна из самых юных участниц подъема Варвара уже может считать себя опытным скалолазом. Ученица воскресной школы храма святых царственных страстотерпцев забирается на «Семь братьев» уже во второй раз. Варя признается, в подъеме главное – это продолжать двигаться на вершину.
Сначала как бы так страшно было, а потом разошлась и не сильно сложно.
Среди опытных спортсменов были и те, кто мало знаком со скалолазанием. Инструктор, отец Дмитрий, показывал новичкам, что такое обвязка и страховка. А потом самые смелые с первого раза брали эту непростую высоту.
Самое сложное – это, конечно, преодолеть себя. Когда забираешься на эти горы, ощущения, конечно, непередаваемые ощущения впервые, поэтому все-таки все возможно с Божьей помощью.
Ну а пока одни участники похода поднимались на скалы, другие тоже не теряли времени даром. Прямо посреди леса начинающие альпинисты устроили чемпионат по шахматам. А после снова началась тренировка ловкости, выносливости и смелости. Почувствовать, как на высоте захватывает дух, смогла и наша съемочная группа. Цепляться за горные уступы оказалось нелегким занятием.
Но чтобы понять, что это такое, нужно подняться и спуститься. Задание ответственное, рисковое, но главное помнить о том, что тебя всегда надежно страхуют.
Наградой для скалолазов стал прекрасный вид, открывающийся на уральские просторы, а также обед на свежем воздухе. А следующее восхождение на скалу «Семь братьев» молодежный отдел планирует провести в конце августа этого года.
На этом обзор событий церковной жизни завершен. На предстоящей неделе нас ожидают следующие значимые даты богослужебного календаря.
Сегодня, в неделю третью по Пятидесятнице, церковью установлено празднество в Вологде всем преподобным отцам Вологодским и День памяти соборов новгородских, белорусских, псковских и санкт-петербургских святых.
В понедельник, 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, в храмах пройдут заупокойные службы. Святейший патриарх Кирилл посетит Брестскую крепость и совершит литию по воинам-освободителям в Никольском гарнизонном храме.
Также в понедельник церковь почтит преподобного Кирилла, игумена Белоезерского и праведного Алексея Московского.
Во вторник будет отмечаться обретение мощей святителя Василия, епископа Рязанского, соборы рязанских и сибирских святых, и будет совершаться память святителя Иоанна, митрополита Тобольского.
В среду установлен день памяти апостолов Варфоломея и Варнавы и праздник в честь иконы Божией Матери, именуемой «Достойно есть». Милующая.
В субботу церковь почтит преподобного Мефодия, игумена Пешножского и собор Дивеевских святых.
А на следующий воскресный день приходится память святителя Ионы, митрополита Московского и всей России чудотворца, а также собор преподобных отцов Псково-Печерских.
О том, как отметит Русская Церковь грядущие торжества, мы расскажем уже на следующей неделе.
Всего вам доброго.
До свидания.